предопределение и свобода воли. Все понятно. Это как, знаете, иногда говорят, есть сила воли, да? Есть сила, есть воля, а силы воли нету. Вот почему я что-то не делаю, да? Потому что у меня нет силы воли, вроде бы есть и сила, вроде бы есть и воля, а ничего не получается. Потому что есть вещи, с которыми мы постоянно сталкиваемся, которые мы оперируем, но при этом с которыми мы должны быть знакомы, потому что ну, это важные вопросы, связанные с Священным Писанием и теми текстами, которые нам попадаются. Мы должны их толковать, должны их осмысливать в рамках Священного Писания. Потому что, когда мы говорим о слове предопределение, это очень интересный вопрос. Очень интересный вопрос, потому что он дает возможность взглянуть на все, вторгаясь на запретную территорию. На территорию божественного провидения, на божественной тайны, на божественное принятие решения. Откуда и что как получается, как Бог принимает решение и почему Он делает то, что Он делает. Потому что предопределение касается определенных предписаний, назначений, определений, либо решений Бога, чему быть, либо чему не быть. Это очень интересный вопрос. И мы, как созданные по образу подобию Бога, нам тоже хочется понять то, что делает Бог, потому что мы сами принимаем решения, либо какие-то планы строим, и многие вещи, которые мы определяем, либо строим из этого планы на будущее, что-то получается, что-то нет, но мы пытаемся это объяснить, исходя из человеческих обстоятельств жизни. И как только вопрос касается предопределения, а этот вопрос касается всегда в рамках избрания, в рамках спасения человека, люди, когда только слышат вопрос предопределения, сразу пытаются защитить древо человеческой свободы. И с ревностью, и с особым рвением начинают атаку в сторону предопределения. То есть речь идет о том, что всемогущий Бог принимает решение вместо и даже, возможно, против нас. Заставляет многих восклицать: свободная воля или смерть? Свободная воля, либо смерть. Но нам нужно, прежде чем поразмышлять над предопределением и свободной волей, нужно немножко коснуться терминов. Слово «предопределенный», касаемо Священного Писания, означает следующее. Назначенный, уделенный или определенный заранее, приустановленный к земной либо вечной участи и назначению божественным повелением. Предопределение также это доктрина о том, что Бог вследствие своего предузнания всех событий безошибочно ведет к спасению тех, кто предопределен или определен. Предопределять – это значит назначить, предписывать, определять, устанавливать либо решать заранее. Бог что-то решает заранее, Бог что-то заранее предустанавливает, Он что-то планирует, Бог назначает быть тому, что Он хочет, либо не быть тому, чему Он не хочет. Идея предопределения втягивает нас в саму сущность того, на что Бог, как, что Бог имеет право, либо нет. Потому что, когда мы говорим о сущности свободной воли либо выбора человека, это значит, когда мы предполагаем, что Бог чего-то не может или не должен сделать, или что-то не должен решить, либо Бог не имеет права решить то или иное, потому что речь касается свободной воли человека. Чтобы нам подступиться к этой непростой теме о предопределении свободной воли, нам нужно выяснить еще также понятие, что такое вообще свободная воля. Это очень важный вопрос, потому что зачастую люди думают, что все так просто и нет особых, скажем, трудностей в осмыслении этого вопроса. Свободная воля – это способность сделать выбор без какого-либо предварительного суждения, склонности либо расположения. Для того, чтобы воля была свободной, она должна действовать с позиции нейтралитета, без какой-либо предвзятости. Вот абсолютно нейтрально. Вы можете себе представить нашу свободную волю, которая абсолютно нейтральна, которая предварительно не имеет никакого суждения, склонности, либо расположения. То есть она вообще аннулированная. Знаете, вот как иногда мы сбрасываем, иногда бывает телефон к заводским настройкам, чтобы опять все вот прийти к какому-то определенному началу, а потом уже начать процесс установки приложений и работы с ним. Вот люди так рассуждают, что человек находится в данный момент, любой человек находится в состоянии, и у него есть свободная воля. Это что значит? Он находится в состоянии, не имеет предварительного суждения, склонности, либо расположения. У него воля, она абсолютно находится в нейтральном и не в предвзятом состоянии. Нейтральном и не в предвзятом состоянии. Можем ли так сказать о себе, либо о человеке, либо о свободной воле? Потому что возникают разные вопросы, связанные со свободной волей. С одной стороны, мы делаем свой выбор исключительно из нейтралитета, как думают люди, либо с нейтрального положения. Но если мы делаем свой выбор из нейтрального положения, без какого-либо предрасположенности какой-то, то мы делаем этот выбор без причины. Раз мы делаем это без причины, наш выбор абсолютно спонтанен. И можем ли мы исходить из этого, говорить, что мы можем делать выбор, например, в категории нравственном, на разных каких-то категориях. И если наш выбор происходит внезапно, появляется как мыльный пузырь, абсолютно эмоциональный и абсолютно не имеющий никакого значения, то мы не можем говорить, исходя из этого, что мы делаем выбор в категории «хорошо» либо «плохо», «правильно» либо «неправильно», если мы делаем это без причины. Если мы это делаем без причины, тогда слово «категория «хорошо» либо «плохо» вообще не вступает здесь никак. Потому что мы говорим о том, что душа или свободный выбор – это нейтральное положение, в котором мы находимся, поэтому мы делаем что-то. А что мы делаем? А почему мы делаем? Что является, скажем, основой нашего выбора. Давайте взглянем на первый текст. Это книга «Бытие», 2-3 глава. И о том, как свободная воля или как воля человеческая действует, например. Но мы, когда смотрим на этот текст, 2 глава «Бытие», 3 глава, мы уже видим, что здесь появляется категория «хорошо-плохо», «можно-нельзя». То есть не просто человек живет, созданный в мире, которым Бог сотворил, а он уже находится в категории, в которой есть определенные моральные требования. 2 глава Бытия, 16 стих. «И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». То есть, с одной стороны, кажется, человек находится в абсолютном мире без правил. Он помещен в среду, где блаженство, счастье, все у него есть, не нужно ходить на работу, протянул руку и сорвал фрукт. Спи, ешь, радуйся жизни, смотри на творение Божие, и все хорошо у человека. Но при этом, мы видим, появляется категория «хорошо-плохо». От дерева познания добра и зла. Добра и зла. То есть ты уже будешь, скажем, твоя душа, либо твоя свободная воля будет помещена в категорию вот этого нейтралитета. Вы понимаете? Не просто человек живет и делает, что хочет. Нет, он помещается в мир, в котором есть определенные правила. И вот это единственное правило, мы даже можем улыбнуться. Единственное, не 10 заповедей. Да, как иногда кажется, что попробую исполнить 10 заповедей, да, или там 2 заповеди, тут одна, потому что так и написано, что Адам нарушил вот этот завет, либо эту заповедь, единственную, совершенный человек. И вот в категории «хорошо» и «плохо» душа находится, либо свободная воля не находится в состоянии нейтралитета, да, как такому кажется, что она что-то будет делать без причины, нет. Есть определенные категории, которые уже человек выбирает с причиной. Это не спонтанное какое-то решение, которое он будет принимать в соответствии с тем установлением, которое Бог сделал. Не прикасайся, не вкушай, ибо смертью умрешь. То есть есть последствия того, что ты сделаешь. Но мы смотрим, что происходит. 3 глава Бытие. «И сказал змей жене, нет, не умрете». Вот Бог говорит, умрете, а змей говорит, не умрете. Почему не умрете? Потому что знает, то есть Бог вас обманул, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их плоды, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз, и вожделенно, потому что дает знание, и взяла плодов его, и ела, и также дала мужу своему, и он ел. Вот мы смотрим, что свободная воля Евы, она не находится в состоянии в таком, что она просто принимает спонтанное решение. Нет, она не принимает спонтанное решение. Душа и ее свободная воля не находится в состоянии, когда это просто какой-то внезапный, абсолютно бессмысленный выбор. Нет. Мы видим выбор, который она совершает, либо свободная воля, как ее действует, она находится в категориях следующих. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите, вы будете как боги. Вы будете как боги. Вы приобретете нечто, что есть у того, кто создал мир. Вот этого у вас нет. То есть это уже не просто выбор в сторону какой-то бессмыслицы. Нет, это выбор и желание абсолютно рациональное, оно абсолютно в категориях с причиной. Причина и мотивация здесь есть. И дальше мы видим, что жена увидела, что то, что дерево и плод приятно для глаз, вожделенно, оно стало желанным. Потому что что дает знание? Что дает знание? Это не бессмысленное что-то, что душа выбирает, она нейтрально просто действует. Нет, у этой души есть мотивация, эта душа, эта свободная воля, она действует в определенном векторе. И Бог оценивает этот выбор, и эта мотивация очень важна. Потому что, когда мы смотрим следующий текст, это Бытие, 50 глава, речь идет про Иосифа и его братьев. И вот Иосиф говорит своим братьям, которые продали его в рабство. Сначала хотели его убить, а потом все-таки решили, ну, как бы, не убивать. Продали в рабстве. И вот Иосиф, когда уже становится вторым лицом в Египте, и эти братья находятся фактически у него, на его территории, да, и боятся, что брат этот их отомстит и убьет за то, что они сделали. Он говорит следующее. Вот вы умышляли против меня зло. Но Бог обратил это в добро. То есть то, что сделали братья, это идет определенное, скажем, действие души, либо действие свободной воли в сторону вот какого-то, какой-то мотивации, у этого, скажем, решения, этого действия есть мотивация. Понимаете? Это не просто какое-то абсолютно беспричинное что-то, что они делали. Нет, мы видим причину тому, что они делали, и мотивация эта существовала. Они были, скажем, ревновали к своему младшему брату, они завидовали, много было благ и привилегий у него, любимчиков отца был и много-много чего. И вот эти все взрослые, не совсем разумные братья младшенького своего решили сначала убить, а потом продать. Решили продать. Все-таки какое-то здравие у них было, хотя сделали ужасную вещь. Участие братьев было злым, мотивация братьев была злая. Их решение было не спонтанным и не нейтральным. Вот смотрите, не спонтанным и не нейтральным. Нет. У них была мотивация, они ревновали к своему младшему брату, и выбранное им решение о продаже Иосифа было подсказано этими злыми внутренними желаниями. внутренним желанием. То есть это что-то было, какое-то движение изнутри, внутри этой души. И вот эта свободная воля, она действует. Она не просто нейтральна или просто это что-то решение, которое принимается. Вторая проблема, связанная с свободной волей, так называемой, носит не столько нравственный, сколько рациональный характер. То есть речь идет о том, что если нет никакого предшествующего выбору человека склонности либо тяги, либо какой-то предварительной мотивации, либо причины, почему мы это делаем, то зачем вообще что-то делать? Зачем душе что-то выбирать, зачем сделать этот выбор? Если воля абсолютно нейтральна, зачем вообще что-либо выбирать? Вправо, либо влево, вперед, либо назад? То есть выбор всегда является нравственным, либо имеет, еще имеет рациональный характер. Всегда есть склонность, либо желание, либо тяга какая-то, либо предварительная мотивация, как и мы говорили. Потому что это напоминает историю с Алисой. Алиса в стране чудес. Помните это, да, эту замечательную историю? И вот Алиса в стране чудес, когда она подошла к развилке дорог, она не знала, куда ей идти и дальше, и увидела на дереве чеширского кота. И говорит, я всегда видела кота с улыбкой, но чтобы увидеть улыбку без кота, да? Помните, это такое, вот такое выражение вообще, потрясающее там вообще. И вот Чеширская увидела кота и спросила, в какую сторону мне идти? И вместо ответа кот, ну, как бы, какую сторону идти, и вместо ответа кот спросил ее, а куда тебе нужно вообще идти? Алиса ответила, не знаю. Тогда кот сказал, все равно в какую тогда? Ну, все равно тогда в какую идти, да, понимаете, да? То есть, если нам подставить себя на место Алисы, то мы можем сказать, что на самом деле она могла выбрать один из четырех вариантов абсолютно. Она могла повернуть направо, либо налево, либо вернуться назад, откуда пришла, либо вообще могла остаться на месте до конца своих дней. И без мотивации хоть какой-нибудь выбор, единственный выбор, который она могла бы сделать, она бы все равно, ну, это не представляло ему какого-то вообще смысла, да? Вот представьте, а все равно куда идти, да? Тогда чего ты спрашиваешь, куда мне идти, да? То есть у тебя нет мотивации внутренней абсолютно никакого предрасположения или какой-то причины о том что-либо сделать. Поэтому, когда мы говорим о том, что душа нейтральна, либо свободная наша воля нейтральна, либо имеет абсолютно равнодушное, беспричинное состояние, то это абсолютно не библейское и не человеческое состояние, описание состояния свободной воли души, понимаете? Такого не бывает. Мы должны отвергнуть эту теорию равнодушия, нейтралитета воли, потому что она абсолютно иррациональна и не соответствует абсолютно никакой библейской либо абсолютной действительности. Еще раз, когда мы говорим о свободной воле, прежде чем сделать какой-либо нравственный выбор, мы должны понять, что душа выбирает, исходя из того, что одобряет наш разум. То есть наша воля или наша душа действует в соответствии с нашим разумом. Наш разум либо что-то одобряет, либо что-то отвергает. И наше понимание ценности того либо иного варианта в процессе выбора либо принятия решения имеет ключевую роль. То есть мотивация, наша мотивация, почему мы это делаем, и предрасположение внутреннее, да, вот какое-то очень сильное внутреннее желание, либо то, что мы хотим, оно действует, исходя из определения нашего разума. Наш разум вовлечен в процесс выбора. И то, что мы делаем всегда по отношению... У нас есть какая-то причина, почему мы это сделали. Это не просто, скажем, действие, как абсолютно бессмысленное что-то. Нет, у нас все время что-то идет осмысленное. Мы делаем, мы... оправдываем мы потом, если нас спросить, почему мы это сделаем, мы говорим потому что, либо потому что. Почему ты выбрал, например, это место, либо это место? Почему ты выбрал эту дорогу, либо эту дорогу? И почему? То есть человек способен объяснить, потому что его разум, он абсолютно рационален, и он объясняет все логические связи либо решения, почему человек делает то либо другое. Это не просто вопрос о инстинктах, да? Вот, например, есть животные, которые действуют в рамках инстинктов, да, либо еще что-то. Нет, когда мы говорим о человеке, он действует в рамках абсолютно другого состояния. Вот это свободной воли, осмысленного чего-либо, и инстинкт, и выбор – это абсолютно разные вещи. И очень сложно размышлять, вот когда мы понимаем, что мы должны, если мы говорим, например, о Боге, о Евангелии, о христианстве, о смысле жизни, это все очень осмысленные и логические вещи, которые мы можем объяснить, почему мы делаем и то, или другое, или верим в эти, или в эти вещи. Они очень логичны, потому что наш разум способен это объяснить. И это выбор, который мы делаем в сторону Бога, принимаем вечную жизнь, поклоняемся Богу. Это все очень объяснимо и не иррационально, а рационально. Оно не просто нейтрально, оно не просто бессмысленно, оно имеет абсолютно глубокий разумный смысл. Потому что когда мы сталкиваемся еще с таким моментом, когда есть категория людей, лишенные способности размышлять, логически думать, оценивать, взвешивать, они не могут этого просто сделать, исходя из своего психического состояния. Мы говорим, например, как мы простым языком, люди там бывают, скажем, ненормальные, да? Люди психически поврежденные, да? Люди, которые отличаются от нас тем, что они не способны, скажем, логически мыслить, размышлять, объяснять, действовать в рамках заданных человеческих нормальных норм. И что тогда с этими людьми? Как их в рамках поместить, например, Бога, спасения? Да? Что с ними тогда, мы задаемся вопросом? Могут ли спастись такие люди, которые не смогут даже понять Евангелие, осмыслить либо оценить вещи, которые мы даже, наверное, вряд ли будем объяснять. Иногда просто таких людей принимают, и просто с ними мы обходимся. Вроде бы это человек, и вроде бы он создан по образу Божию, он так оно и есть, но то, что мы видим, мы понимаем, что неспособность к тому, чтобы этот человек принял решение, осмыслил, что-то продекларировал, либо воззвал к Богу, либо что-либо, что с этими людьми. Мы как-то задавали преподавателю в семинаре этот вопрос. Он говорил, Бог знает. Бог учитывает, говорит, этот вопрос. Мы не знаем как, но Бог и учитывает этот момент. Братья, будьте спокойны, все хорошо. Это когда мы говорили, например, о Адаме. И Адам принимал решение, исходя из чего? Когда Бог запретил ему прикасаться к дереву и к плодам, которые на нем находятся. Что делал Адам? Как действовала его свободная воля и как он принимал вот это решение внутреннее? Адам видел ценность жены больше, чем ценность самого Бога. Вы понимаете? Он жену возлюбил больше, потому что она ему дала. Не что сказал, что ты делаешь, Бог запретил, нельзя. Адам этого не сделал. Как сказал мой друг о своей жене и о том, права ли она, он сказал, может, она и не права, но мне с ней жить. Это то же самое касается Адама. Адам, что ты сделал? Может быть, Господи, я и не прав перед тобой, но мне с ней жить. Попробовал я отказаться. Попробовал я этого не сделать. Поэтому мотивация Адама и то, что он сделал, абсолютно рациональный, он разумный. Он же сказал, она дала, и я ел. Он же объяснил свой поступок, вы понимаете? Он же не просто находился в состоянии эйфории, алкогольного опьянения, и пришел какой-то не спавший ночь с дискотеки, понимаете, и жена ему что-то подсунула, и он съел либо выпил. Нет, все было абсолютно... Вот в состоянии, когда он способен был оценить ситуацию, он знал заповедь Божию, он все прекрасно понимал. Поэтому, когда мы говорим о свободной воле, мы еще должны говорить о том, что свободная воля способна выбирать желаемое. Вот душа, либо, как мы говорим, свобода воли, она что-то очень сильно желает. Она способна выбирать в соответствии со своими желаниями и выбирает самое желаемое обычно. Вы помните, вы знаете, либо видели, может быть, детей, которые капризничают в магазине. И они говорят, я этого хочу, истерика, купи мне это, я этого хочу. Ребенка приводят, представьте себе, где все есть. Даже трудно себе представить, чего там они не видят. И ребенок, попадая в этот мир, вот эти внутренние желания, оно просто вырывается наружу, этот ребенок просто неистово кричит, я этого хочу, купи мне это. Это просто оттаскивает с воплями, с криками родителей, потому что родители, они понимают, что как бы вот это внутреннее желание, оно настолько сильное, но с этим нужно что-то делать. Во-первых, покупать все подряд, даже если есть возможность, это абсолютная глупость и испорчение ребенка. Есть фильм такой старый французский, «Игрушка» называется, когда журналисты купили в магазине, сбалованный был ребенок, прижал к отцу, который был магнатом газеты. И даже журналиста купили, понимаете? Сказали, или уволим тебя с работы, либо просто считай, что тебя купили. Вот что-то такой подобный абсурд. Поэтому желание играет очень сильную, скажем, роль. И мотивация, и причина абсолютно реальны. Мы смотрим, вот возвращаемся к тексту с Адамом, да? И вот это мы просто наблюдаем, да? И будете как боги, знающие добро и зло. Перспектива, как в магазине. То, чего не было, и вдруг либо, такая хорошая подсказка, либо идея от дьявола. Будете как боги, знающие добро и зло. Вау! Вот чего еще у нас нету, вот чего еще у них нету, да? Кажется, в раю, чего бы жить счастливо. Адам получил то, что, чего даже нет, жену подобного себе, и все, пожалуйста, что тебе еще надо? У меня один мой коллега поехал, женился и поехал в свадебное путешествие, романтическое путешествие у них было. Значит, только женился, молодая жена, и полетел на острова, куда-то, короче, за Саудовскую Аравию, там еще острова, надо было лететь от них еще куда-то. Короче, самые дорогие там какие-то острова. А? Мальдивы, да, полетел на Мальдивы. Представьте, на Мальдивы, ну, мы слышали, человек потратил сумасшедшую кучу денег потратил просто, ну, огромное количество денег потратил. Вернулся, говорю, ну как, ну, это же, ты же был на Мальдивах, это же, ну, фактически рай. Молодая жена, ты только женился, молодая супруга, все. Он говорит, скукотища. 2 недели скучали. Я просто был, знаете, это вообще в ужасе каком-то. Человек на Мальдивах еще с молодой женой, и они, скажем, в романтическом свадебном путешествии еще скучали. Потрясающе, понимаете? Нечто подобное с Адамом и с Евой, да? У них все было, и при этом дьявол говорит, а вы знаете что? Они хотели бы вы еще быть подобны, как боги. И когда он ей сказал, что произошло, вот как она после этой идеи, как жена взглянула на то, что сказал дьявол, дерево вдруг стало представлять что? Оно стало хорошо для пищи, оно стало приятно для глаз и вожделенно. Раньше оно просто было нейтрально. Ну, нельзя, не трогай, у нас есть другие альтернативы в этом саду. Но после этой гениальной идеи дьявола, будете как боги, знающие добро и зло. Боже, какое красивое дерево. Какое желание. Оказывается, такой простой и легкий путь к божественному какому-то качеству, которого мы не имеем. И на самом деле, Писание объясняет, что после того, как они вкусили, они на самом деле это приобрели. Но ценой жизни. Они стали понимающие добро и зло. Они через этот поступок, через принятие решения, вошли в сферу, где, во-первых, они увидели сразу, что они голые. Понимаете? И Бог говорит, кто вам сказал об этом? То есть вот эта идея о том, что они наги, и никому не смущались, и это не было категории добра и зла, хорошего и плохого, они еще не находились, было все хорошо. Но после того, как они зашли на территорию, после вкушения, когда они могли осмыслить добро и зло, они тут же осмыслили, что они голые. Вы поймите, да? Вот сразу там же эта идея описывается. И Бог спрашивает, кто сказал тебе, что ты наг? Кто сказал тебе? откуда вдруг у тебя появилась способность, Адам, что ты голый, и что нужно прикрыться. И они тут же начали искать себе листья, чтобы прикрыться. Мы знаем всю эту историю. И теперь еще один момент связан с человеческой волей. Воля всегда делает выбор в соответствии с ее самым сильным влечением в данный момент времени. Вот о чем я и говорил. Это значит, что всякий выбор, с одной стороны, он вроде свободен, но с другой стороны, он предрешен. Это кажется, как такое может быть. Вроде бы вы выбираете, но выбираете не просто вы выбираете, а выбираете потому, что внутри вас, не то, что есть какое-то внутреннее там давление, как мы говорим, например, о принятии Бога, да, что Бог давит на людей, нет. Но внутри есть какое-то очень сильное желание либо мотивация, которая определяет какие-то вещи. Ты мотивирован чем-то, почему ты это захотел, ты вот это очень сильно этого хочешь. И люди думают, что свободная воля всегда находится в состоянии нейтралитета. И вот она всегда так находится. И даже когда звучит Евангелие, и мы говорим о Боге, которого мы должны как бы выбрать, как говорят некоторые, выбрать либо отвергнуть, что душа находится абсолютно так, и человек имеет вроде бы возможность с нейтральной стороны, на него не действует ни внутреннее, ни внешнее давление. Потому что они говорят, если внешнее давление, Бог, например, мы заставляем кого-то, это уж давление. Или внутреннее какое-то давление, это тоже давление. Нет. Человек должен быть в какой-то момент принять решение нейтрально. Он должен быть в состоянии, может быть, какого-то спокойствия, отрешенности от всего. Он должен размышлять, думать, сопоставлять и говорить так. Принять мне Бога, либо не принять. Хорошо это, либо плохо. Сейчас я оценю, я взвешу и все такое. Но когда мы смотрим в Священное Писание, например, как мы говорим, есть нюансы о внутреннем и внешнем давлении. Например, Павел в Ефесянам 2 главе говорит следующее, что «и вас мертвых по преступлениям, грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле». Хотя воля там не употребляется, буквально это слово, оно просто как бы идет таким пунктиром. Но оно объясняется, почему здесь становится пунктиром слово «воля». «По воле князя, господствующего воздуха, действующего ныне в сынах противления». То есть люди не просто нейтрально действуют или принимают решения, нет, потому что они живут, и у них есть внешнее воздействие на них. Почему люди грешат? Почему люди совершают преступления? Потому что внешнее воздействие дьявола в людях очень сильно и велико, и Павел об этом говорит. Действующий ныне в сынах противления, между которыми вы все жили некогда по вашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов. Исполняя желания чего? Плоти. А что такое желание плоти? То есть это фактически, с одной стороны, внешнее воздействие дьявола на что-то внутреннее. Что-то внутреннее, а внутреннее что? Посмотрим следующий текст, Римлян 7 глава. И Павел говорит о себе так, что доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то уже не я то делаю, но живущий во мне грех. Вот это внутреннее давление, и Павел даже говорит, это уже не я. Это нечто сильное внутри меня, совершающее выбор в сторону греха и зла. Он говорит, доброго хочу, я этого не делаю, но злого, которое не хочу, я делаю. То человек не находится в состоянии нейтралитета, как люди думают, свободной воли, что она свободна. И поэтому Священное Писание объясняет, то, что говорит Павел, это рабство греха. Ты раб греха, твоя воля порабощена грехом. Она должна быть освобождена. Поэтому все эти размышления, что мы принимаем Бога, потому что мы свободны, никогда такого не было с падения Адама. Человек раб просто, он порабощен. И Павел просто кричит, доброго хочу и не могу. А злое, которое не хочу, я его просто желаю и делаю. Это не просто что-то такое, но сейчас не об этом. И хочу вернуться к понятию предопределения и свободной воли. Например, мы смотрим текст, возвращаясь к Иосифу. Вот есть, с одной стороны, свободная воля, есть предопределение либо решение Бога по тому или иному вопросу. И как они могут столкнуться? Как они сталкиваются? И как Священное Писание это описывается? И как мы можем это объяснить? Иосиф говорит... И сказал Иосиф, не бойтесь, ибо я боюсь Бога. Он говорит, братья, Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, чего, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей. Итак, не бойтесь, я буду питать вас и детей ваших, и успокоил их, говоря по сердцу их». Что здесь сказал Иосиф? Смотрите. «Вы умышляли против меня зло». То есть их мотивация, их решение было в сторону того, чтобы фактически продать Иосифа. Это их решение, это решение их воли. Свободной воли, они это сделали. Они сделали, а что делает Бог? Что делает Бог? Бог вмешивается в решение, то же решение человека. И этой свободной воли, так называемой. Что он, как он объясняет? Он говорит, что вот вы умышляли или сделали зло против меня, вы продали меня в рабство, но Бог использовал это и сделал так, чтобы что? Сохранить жизнь великому числу людей. В чем там смысл? Гениальный смысл. И вот думаешь, что после этого? Вот они ревнуют, братья ревнуют к Иосифу, они продают его в рабство. Что они знают наперед? Они знают, что нужно решить текущую проблему, продать Иосифа в рабство. И выполнить свое желание, злое желание сердца. Но Бог знает, что заранее, что на этой земле, там через столько-то много лет, будет голод. Будет голод, вот там, где они живут. Как сделать так? Задача. Как сделать так, чтобы великое число людей, которые должны, которым дано обетование, через которое должен появиться Иисус, и колено Израиля должны исчезнуть, как сделать так, чтобы, когда придет голод, чтобы они все выжили? Как нужно сделать? Они не знают будущего. Кто знает будущее, как Бог определяет? И вот они принимают, с одной стороны, решение, продают брата, но Бог знает, что будет голод, и этот брат станет вторым лицом в Египте, и когда они попадут уже в Египет, он их всех накормит, и они все останутся живы. И здесь пересекается свободная воля человека и решение Бога. И вопрос возникает. Человек вроде бы делал решение, братья делали решение, они продали его в рабство, злое решение, ответственность на них, все. Вот как это вопрос. Вопрос ответственности, выбора Бога и все остальное. Да, вот все мы размышляем в этих категориях. Вот они сделали решение, продали Иосифа, но это решение было заранее спланировано так, что Бог помещает это решение в свою схему того, чтобы сохранить им на будущее. Но с другой стороны, они это сделали почему? Еще тоже такой вопрос. Они сделали зло, но при этом мы видим, что они принимают некое злое решение в соответствии с решением сердца, но при этом Бог открывает нечто потрясающими словами Иосифа. Но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть. А что теперь есть? Пришел голод, и теперь все будут жить. Чтобы сохранить жизнь великому числу людей. Свободная воля и решение Бога. Предрешено что-то. Бог решает, и вот это пересекается. Вот это хитросплетение, это запретная территория, когда Бог что-то делает, и человек что-то делает. Но чье решение выполняется? Божие. Бог, понимаете? Человек замыслил что-то делать, но решение Бога будет. Либо вторая история, вообще потрясающая тоже, еще пару минут, история с сыном Соломона. Потрясающая история, когда царь не послушал народа, как мы читаем здесь, ибо так суждено было Господом, чтобы исполнить слово Его, то есть Бога. Там история о том, что когда умирает Соломон и воцаряется его сын на трон, и приходят его иноплеменники, говорят, что отец твой наложил на нас тяжелое иго, ты же облегчи нам жестокую работу отца твоего и тяжелое иго, которое он наложил на нас. И тогда мы будем служить тебе. И он сказал, через 3 дня приходите. И начал советоваться. Он сначала посоветовался со старцами. Они сказали ему, если ты на сей день будешь слугой народу всему и услужишь ему, удовлетворишь им, будешь говорит им ласково, то они будут твоими рабами на все дни. Ну, он отверг совет старцев и позвал молодых. И молодые сказали ему: отец свой, твой наложил на нас иго, как бы ты должен объяснить, ибо ты же сделал это потому, что, скажи так, мой мизинец толще чресла отца моего. Итак, если отец мой обременял вас тяжким игом, то я увеличу иго мое. Отец мой наказывал вас бичами, а я буду наказывать вас скорпионами. И так он фактически ответил народу. После этого царство Израиля расколол, Иуда Израиля расколол на два, на 10 колен и на 2. Вот это было разделение после того, как этот будущий новый царь, он сделал свое решение по отношению к народу и не решил удовлетворить их просьбу, облегчить страдания, уменьшить налоги и быть более человечными. Он сказал, что отец наказывал вас бичами, я буду вас наказывать скорпионами. И дальше мы читаем вот эта сокровенная фраза. Кажется, вот смотрите, он советуется с одними и с другими, он принимает решение, его свободная воля, так называемая, действует. И написано следующее, 15 стих. «И не послушал царь народа, и не послушал», то есть он принял решение в сторону молодых и совета, которые они ему дали. Но что дальше написано? Вот это потрясающая вот эта территория божественности. «Ибо так суждено было Господом, чтобы исполнить слово Его». Он принимает решение, он советуется, он что-то объявляет, он царь. Но Священное Писание говорит, что произошло, почему он это сделал. Потому что так суждено было Господом, чтобы исполнилось слово. Кто делает? Царь делает или Бог делает? Есть ли у царя свободная воля? Вроде бы есть. Вроде он говорит, он советуется. Но что получается в итоге? Поворачивает вправо либо влево. Он делает то, что он делает. Так суждено было Господом. Современный текст, смотрите, как он описывает. Так царь не послушал народа, потому что это было от Господа, чтобы исполнилось слово. От Господа это было. Дальше, следующий перевод. Не послушал царь народа, такова уж была воля Господа, чтобы исполнилось слово. Воля Господа. И мы их спрашиваем, подождите. И вот это пересечение свободной воли человека, решение Бога, они пересекаются вместе. И что в итоге, что решение состоялось? Божье. Вы понимаете? Царь сделал, посоветовался, объявил. А написано, почему он это сделал? Потому что Богу был угодно. Почему так? Потому что накануне в 11 главе Бог обещает о том, что царство разделится. Он берет там одежду, один берет и разрывает на две части, и говорит, вот так это будет в будущем. И уж чтобы это слово состоялось, будучи еще впереди, как нужно сделать Богу так, чтобы это то, что он обещал, состоялось? Как нужно сделать? Царь приходит, принимает решение, советует с одними, с другими, принимает решение и объявляет что? То, что нужно было Богу. Ответственность на ком? На этом царе новом молодом? Что он принял безумное решение, царство разделилось. А с другой стороны, он сделал то, что было Богу угодно. И вопрос, человек имеет свободную волю? Имеет. Так что, а что состоится? Решение Бога. А что такое решение Бога? Это свободная воля Бога. Вы понимаете? Столкновение чего? Воли человека и воли Бога. Они две сталкиваются. В Священном Писании кажется, что все должно быть параллельно, Божье решение должно сильно влиять, Бог должен только, люди думают, что Бог только должен советовать людям о том, как быть. Нет. Люди принимают решение, делают и думают, что они делают лишь потому, что они это делают, потому что они свободны, они так свободны. То есть, но это полный абсурд. Поэтому кто решал и делал? Бог. Человек советовался, объявлял, хорошо, но ты сделаешь, как мне угодно будет, понимаете? И человек вроде бы сделал, и свободен, и хорошо вроде, да, и не было принуждений никого, но вопрос, как это объяснить с человеческой точки зрения? Бог определяет судьбу своего народа посредством человеческих поступков, мы видим здесь в тексте. Понимаете? Кажется, человек и его поступки, но Бог так решает, через человека действует. Бог действует, понимаете? Его решение. Его решение все равно будет главным. Все должны это просто знать и понимать. И так оно и все в Священном Писании, даже когда касается спасения. Кто принимает решение? Почему ты принял в эту сторону решение? Или в эту сторону? Господь. Все Господь, понимаете? Не мы. Если кто-то еще не убедился в этом, почитайте тексты. Попробуйте ответить на эти вопросы. Поэтому пусть эти размышления будут в нашем сердце, и Бог благословит нас. Аминь.